Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Мы рады видеть гостей в нашей церкви. Я имею в виду не здание, конечно. Это здание не наше, пока еще не наше. Шучу. Мы не будем его захватывать. Мы построим свое здание. Церковь – это живые люди, которые пришли для того, чтобы радоваться пред лицом Спасителя, чтобы вникать в Слово. Бог ожидает от нас, чтобы мы были в Его присутствии в трепете, чтобы мы трепетали. И как-то на неделе мы общались в группе, и сестра рассказывала об одной женщине, которая создает впечатление, трепещущее перед Богом. И тогда мы открыли книгу пророка Исаии, 66 главу, и прочитали, какого же трепета ожидает Бог от нас. Послушайте, это в конце пророка Исаии. «И вот на кого я презрю, — говорит Бог, — на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим». Настоящий духовный трепет, настоящее благоговение, оно должно исходить от понимания Слова и должно выражаться в отношении к Слову. Когда человек по-настоящему трепещет, он должен трепетать не просто ради трепета, а поскольку он пришел в присутствие Божье и соприкасается с Его Словом. Это то, что мы делаем на служении. Вот почему мы больше и больше думаем над тем, чтобы во время нашего служения разным способом звучало Слово, чтобы мы его пели, чтобы мы его читали, чтобы мы слушали проповедь. Даже наши объявления должны быть проникнуты истинными Писанием. Почему? Потому что это помогает нам трепетать в Его присутствии. Это помогает нам на самом деле быть в правильном положении перед Богом. Тема сегодняшней проповеди – это тема, связанная со служением Духа Святого. И она звучит так – уникальная миссия Духа Святого. Уникальная миссия Духа Святого. Представьте себе ситуацию. Отец подзывает своего 7-летнего сына, показывает на свою машину и говорит: «Сын, посмотри на мою машину. Видишь, колесо спустило? Итак, запаска в багажнике, вперед, действуй». Ну что может сделать 7-летний сын? Он ходит, чешет затылок вокруг машины и разводит руками. Он не знает, с какой стороны подойти к машине. Или представьте себе ситуацию, когда учитель 8-9 классов по алгебре ставит перед своими учениками задачу в течение четверти каждому подготовить научную работу на соискание Нобелевской премии. Это смешно. Конечно же, эти иллюстрации, они нелогичны, так как учитель алгебры может сам готовить научный труд, а учеников попросит выполнить определенные расчеты, которые им по плечу. Или отец, он может сам засучить рукава и ремонтировать машину. Иисус перед тем, как уйти к Отцу на небеса, ни в коем случае не хотел поставить перед учениками невыполнимую задачу – уйти на небеса и не проявлять никакого участия. Все, что ожидает Господь от верующих, выполнимо. Почему? Поскольку Он Сам лично помогает нам справиться с поставленной неимоверно тяжелой задачей. Бог ставит задачу, но Он не удаляется на другой конец вселенной, чтобы забыть про нас. С поставленной задачей Бог помогает нам справиться лично. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 16 главу. Евангелие от Иоанна, 16 главу. Для начала мы вспомним то, что мы в прошлый раз читали. Посмотрите первый стих. 16 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. «Это сказал я вам», и кто не был в прошлый раз, напомню, это диалог Иисуса Христа с учениками. Скорее всего, они говорили на пути в Гефсиманский сад. Через несколько часов Христа схватят и поведут, и будут совершать над Ним суд. И, в принципе, совсем немного осталось до смерти. И евангелист Иоанн, он записал содержание речи, содержание диалога или общения между Христом и учениками. Почему? Потому что он считал важным знать церкви нашего времени об этом разговоре. Почему? Потому что там сокрыто много жемчужин, много истин, которые могут ободрить наши души и увидеть правильно характер Божий, правильно поступать. Итак, 16 глава с 1 стиха. «Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас, кого вас, ученики вас и верующих, подобных вам, изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». Итак, Иисус предупреждает учеников, что с Его уходом начнется новый этап в их жизни. Этот этап назван часом гонений, этот этап назван часом притеснений и скорбей. И как мы увидели в прошлое воскресенье, от подобных предупреждений ученики не были в восторге. Они не начали аплодировать в ладоши, услышав о том, что их ждут гонения, притеснения, и даже некоторых из них будут убивать, думая, что тем служат Богу. Посмотрите в 6 стих, и там мы видим реакцию учеников. «Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Слово «печаль» описывает состояние учеников в тот момент, когда они услышали о предстоящих страданиях. Задача была не из легких. В оригинале слово «печаль» достаточно сильное слово, оно передает реальную боль и сильнейшие переживания. Если вы посмотрите 22 стих этой же главы, вы увидите, что это слово «печаль» описывает страдания женщины при родах. Я прочитаю вам 6, 16, 21. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь». Вот это то же самое слово, которое описывает состояние учеников, когда они услышали слова Христа. «Вас будет ждать притеснение и гонение». «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее». Ученики испытали сильную печаль. Они боялись за свое будущее и не хотели, чтобы их жизнь была наполнена болью. До этого они часто слышали из уст Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, о приближении Царства. Поэтому они ожидали и были готовы вот-вот насладиться благами царствования Христа, насладиться благами земного праведного царства, и вдруг на их пути замаячила боль и скорбь. Научиться жить, испытывая боль, непростая задача. Научиться жить, испытывая боль ради Христа, непростая задача, ведь кому из нормальных людей хочется страдать и переносить боль? Но это тот самый ингредиент, который Бог добавляет в жизнь каждого верующего. Поэтому апостол Павел говорит, каждый благочестивый должен быть гоним, независимо от времени жизни, независимо от места жизни. Важно отметить, что ученики ничем не отличались от нас с вами. Не думайте, что апостолы были супергероями с пониженным болевым порогом. Нет, еще раз нет, они были обычными людьми с обычными переживаниями, и ничто человеческое не было им чуждо, они были такие же, как мы. И как мы, они хотели жить спокойно и без проблем. Но Господь решил иначе. Бог решил иначе. Бог решил, что, во-первых, Он Сам пройдет через долину ужаса и скорбей. Бог решил в Иисусе Христе испить полную чашу проклятия и страдания. В послании к евреям есть такие слова. 5 глава, 8 стих. «Хотя Он и Сын, это Иисусе Христе, хотя Он, Иисус Христос, и Сын, однако страданиями навык послушанию или научился послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Что же хочет сказать автор послания к евреям? Хотя Он и Сын Божий, хотя Он и знает в совершенстве, что значит быть послушным, как человек Он должен был научиться послушанию и испить чашу страданий до конца. Он научился послушанию как человек, чтобы подтвердить свою человеческую сущность и пережить высшую меру всех ее страданий. Подумайте только, друзья, Святая Троица решила, что вечный Сын Божий должен пройти через наивысшую точку боли, Никто никогда во всей вселенной, во все времена, ни один человек не испытывал то, что испытывал Иисус Христос. Он по определению, умирая на кресте за всех людей, должен был испытать наивысшую точку боли. И так произошло. Мы не говорим только о самом моменте физических страданий, потому что вместе с этим были ужасные душевные и духовные муки Христа. И как мы говорили на группе на этой неделе, что уже до Голгофы Голгофа началась. Вот почему его пот был подобен каплям крови. Уже за считанные часы до Голгофы Иисус уже страдал и начинал пить эту чашу. И так он научился послушанию, как человек. И более того, боли, или Троица решила, что боль вкусит не только Сын Божий, но и Отец. Я убежден в том, что Отец терпел боль. Не в том смысле, что Он был вместе с Сыном на Голгофе, но поскольку Его Сын, Единородный Сын Божий на Голгофе был зверски изуродован и превращен в одну сплошную массу жил, крови и разорванного мяса, кому, как не Богу, лучше понимать, что значит пройти через страдания и боль? Это значит, что Отец вкусил страдания и боль. Итак, Бог решил, что, во-первых, Он сам пройдет через долину ужасов и скорбей. Во-вторых, все те, кто последовали за Его Сыном, должны вкусить хотя бы часть того, что пережил Сын Божий. Те, которые последовали за Христом, должны вкусить хотя бы часть боли. И так Бог решил. Иоанна 15:20. Посмотрите чуть выше, 15 глава, 20 стих. Помните слово, которое я сказал вам? Иисус говорит ученикам, «Раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас». Иисус не скрывал эту истину, Он не пытался укрыть это от учеников. Он очень ясно и прямо говорил, «Меня гнали, будут гнать вас, я страдал, вы будете страдать». И не думайте, пускай у вас не будут ложных ожиданий в связи с христианством. Христианство не равно боль, но христианство – радость плюс боль. И ученики должны были готовиться. Как бы им это ни нравилось, и как их это ни страшило, им предстояло постигнуть школу скорбей Христа. И первая попытка учеников, как мы знаем, закончилась провалом. Они разбежались в тот момент, когда Христа схватили, а потом Петр трижды отрекся от Христа. И почему? Потому что они были слабы и не способны преодолеть это в одиночку. Поэтому Иисус в последующих стихах подчеркивает важность прихода третьей личности, Духа Святого. Он говорит им, что придет Дух Святой. На 50-й день после Пасхи придет Дух Святой к ученикам, и в некотором месте Писания мы читаем «в учеников». Дух Святой мог быть рядом с учениками, даже внутри учеников, для того, чтобы утешать, укреплять их на пути, на этом тернистом пути следования за Христом. Итак, что важно сегодня нам уяснить? Когда Бог призывает нас следовать тернистым путем, путем пилигримов, Он не оставляет нас одних. Он не оставляет нас в одиночестве. Мы не одиноки, потому что Иисус, первое, посылает равного себе к нам, чтобы всегда быть рядом с нами. Мы не одиноки, потому что Иисус посылает равного себе прямо к нам, чтобы Он был там, в гуще наших трудностей и проблем, рядом с нами. Второе, Дух Святой сам берется за самое трудное дело на земле. Мы не одиноки. Итак, посмотрите 7 стих. Иисус посылает нам равного себе, чтобы навсегда быть рядом с нами. Но я истину говорю вам, мы читаем в 16 главе 7 стих, но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, имеется в виду, чтобы я пошел на небеса, к Господу, к Отцу. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Уже здесь много моментов, на которые стоит обратить внимание. Обратите внимание, как обращается Христос к ученикам. «Но я истину говорю вам». Интересно, я думал, Иисус всегда говорил истину. Иисус ни разу не произносил слово, которое было бы неистинным. Это единственный человек на земле, который говорил всегда истину. Почему здесь Иисус говорит: «Но я истину говорю вам»? Иисус хочет особенным образом подчеркнуть правдивость своих слов. И причина в том, что в этот момент ученики меньше всего были готовы верить словам Христа. Меньше всего готовы верить словам Христа. В их сознании уход Христа сулил им самое худшее и страшное. Но Иисус говорит нечто абсолютно противоположное. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел». Здесь уже можно сделать маленький вывод. Интересный вывод. Оказывается, не всегда то, как нам представляется ситуация, является таковым на самом деле. Оказывается, не всегда то, как мы видим, и то, как мы чувствуем, является правдой и истиной в последней инстанции. Ученики смутились, скорбели, а Иисус говорит: «Лучше для вас, чтобы я ушел». Так бывает с нами. Мы думаем, что хуже момента в моей жизни нет. А Иисус говорит: «Запомни эти дни, это самые лучшие дни в жизни твоей». Мы думаем, что ужаснее человека, наверное, я не встречал. А Иисус говорит: «Это замечательный человек, поскольку через него я, наконец, научу тебя любить и терпеть». Мы плачем дома в подушку, думая: «Более несчастнее человека не найти на всем белом свете». А Иисус говорит: «Дорогая моя, ты не знаешь, что значит быть несчастной. Пожалуй, твое несчастье – не что иное, как жалость к себе. Ну-ка, утри слезы, и хватит жалеть себя. Наслаждайся счастьем в Боге. Смотри на красоту личности Христа». Еще раз 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел». Лучше для нас? Я представляю, как могли ученики отреагировать на слова Христа. Лучше для нас? Мы понимаем, что, возможно, это лучше для тебя, Иисус, ведь ты идешь к Отцу на небеса, все, твоя жизнь заканчивается. Они еще не понимали, что будет стоить уход Христа Христу, как Он уйдет. Но они уже думали: «Он уйдет на небеса, конечно, это лучше для тебя, но не для нас. Ведь ты же сказал нам, что нам придется пережить скорби и гонения». Тогда Иисус ответит: «Да, это правда, я говорил про гонение, но даже если вам придется пройти через гонение, лучше для вас, чтобы я ушел». И дальше в конце 7 стиха мы читаем: «Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Другими словами, ученики, приход Духа Святого в вашу жизнь – это лучше, чем если бы я оставался здесь с вами. Вот что хочет сказать Христос. Еще раз повторю, ученики, приход Духа Святого сейчас в этой ситуации и в контексте вашей жизни лучше для вас, чем если бы я физически оставался с вами. Возможно, ученики в этот момент не могли этого понять. Для них быть рядом со Христом было самым великим счастьем. А тут он сам говорит, что лучше для них предвкушать приход утешителя. Джон Райл писал: «Между первым и вторым пришествием Иисуса Христа есть нечто намного более важное, заметьте, братья и сестры, есть нечто более важное, нежели некое телесное присутствие Христа. Если бы я вас спросил: братья и сестры, что вы выбираете, присутствие Духа Святого в вашей жизни или чтобы Христос сегодня вошел в эту дверь и побывал у всех у вас в гостях? Вы бы сказали: да, конечно, Христа бы мы хотели увидеть. Послушайте, что Райл говорит. Между первым и вторым пришествием есть нечто намного более важное, нежели некое телесное присутствие Христа. Это присутствие Святого Духа. Именно этому присутствию мы должны придавать большое значение. Именно это присутствие мы должны стремиться испытать в большей мере. Необычно звучит для нас. Мы привыкли думать о Духе Святом в каких-то второстепенных понятиях. На самом деле такое бывает. И мы даже не замечаем, что мы больше придаем авторитета или положения Христу или Отцу. И Дух Святой как-то на задворках нашей духовной жизни. Но это неправильно, никак. Иисус говорит: лучше для вас, чтобы Дух Святой был с вами. Параклет, Он называет его утешитель, в оригинале параклет. Интересное имя, которым называет Христос Духа Святого. Это имя состоит из двух частей. Паракалейн. Что это значит? Это значит, что он назван так. Тот, кто призван быть рядом. Дух Святой, утешитель, параклет. Это значит буквально тот, кто призван быть всегда рядом. Быть рядом. Ученики, я пошлю к вам того, чья миссия состоит в том, чтобы быть рядом с вами. И теперь, куда бы вы ни пошли, где бы вы ни были, что бы вам ни пришлось пережить, Он будет всегда рядом. Он никогда вас не оставит, потому что Он призван именно к тому, чтобы быть рядом с каждым верующим человеком. Можно сказать, что Дух Святой будет оказывать ученикам уникальную помощь, которую не может оказать Иисус Христос. Будучи во плоти человека, Христос не мог быть рядом физически с каждым верующим. И даже ученики, они не могли проводить время в полной мере со Христом. Вы знаете, что 12 апостолов, они были поделены по таким небольшим группкам. Если вы читаете Евангелие, вы увидите, что Иисус проводил особое время с определенными учениками, больше, чем с другими. Потому что Он не мог со всеми 12 встречаться так много, как, например, с Петром, Иаковом и Иоанном. Потом шли другие три ученика, потом другие и так далее. Это значит, что Христос по определению, Он физически не мог качественно или глубоко быть рядом с каждым тогда апостолом, тем более с каждым верующим. Иисус говорит, лучше для вас, если я пойду. Почему? Утешитель придет. Почему? Потому что Он призван быть рядом с каждым из нас. Где бы вы ни были, куда бы вы ни ехали, в каком бы вы состоянии ни были, какую бы боль ни переживали, нет лучшего варианта для вас, как если вы, Дух Святой, будет помогать и нести вас на своих руках по жизни. Дух Святой, и сегодня брат читал Псалом 138, ты знаешь, когда я сажусь, я еще раз перечитаю эти слова некоторые, Псалом 138:2. Ты знаешь, когда я сажусь, говорит псалмопевец, когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. И в этом есть уникальная миссия Духа Святого. Псалмопевец фактически в 138-м псалме описывал действие Духа Святого. Потому что Иисус Христос не может меня объемлить спереди и сзади. Он не может быть так близко, как Дух Святой. И в этом уникальная миссия. Дух Святой плоти и крови не имеет. Он не ограничен телом и пространством, но при всем при том Он точно такой же Бог. Он разделяет ту же любовь к людям, как и Христос. Не думайте, что Христос любит больше людей, чем Дух Святой и чем Отец. Нет. Это единый Бог. Дух Святой разделяет ту же любовь к людям, как и Христос. Он точно такой же Бог. Он всезнающий, всеведущий, всемогущий, Он вечен, Он Творец, Он равен Отцу и Сыну, поэтому истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Иначе Дух Святой не придет. Итак, когда Бог призывает нас следовать тернистым путем, и христианская жизнь, она не может не содержать в себе тернии. Когда Бог призывает нас следовать, Он не оставляет нас одних, и мы не одиноки. Иисус посылает равного себе, каждому верующему, чтобы навсегда быть рядом с нами. И второе. Когда Бог призывает нас следовать тернистым путем, Дух Святой берется за самое трудное дело на земле, которое мы в одиночку не сможем понести. Когда Он призывает нас к определенной задаче. Он помогает нам выполнить эту задачу. И сейчас я вам объясню, в чем же эта задача. Помните, когда мы говорили о том, что отец попросил своего сына отремонтировать машину, мы понимаем, что отец будет делать самую сложную работу. Как и учитель алгебры, желающий получить Нобелевскую премию, выполнить основную часть научной работы. Миссия Святого Духа, как параклета, не только быть рядом, утешать, ободрять верующих, но также выполнить самую тяжелую задачу, которую Бог же возложил на церковь и на ваши плечи. Посмотрите 8 стих. «И Он, кто Дух Святой, придя, обличит мир». Итак, Дух Святой, можно сказать, взваливает непосильный для нас груз. груз обличения мира на свои плечи. Он помогает церкви исполнить миссию свидетельства и обличения. Исполнить то, для чего мы существуем здесь, на этой грешной земле. Вы соль земли, вы свет миру. Церковь призвана идти и достигать народы. А как же мы собираемся выполнить эту огромную непосильную миссию без Духа Святого? Это невозможно. Поэтому Дух Святой призван обличить мир. Интересно, что когда идет речь об обличении мира, здесь не идет речь просто о факте суда людей. Здесь мы не видим зал, где судья говорит: «Вы виновны», и все. На самом деле здесь работа Духа Святого заключается не просто в обличении, но через обличение, через сокрушение сердец привести их ко Христу. Вот какая идея заложена в 8 стихе. Дух Святой выполняет эту миссию. Почему я говорю, что это непосильная задача? Не для нас, не тот вес. Мы не способны к этому без Бога. Почему? Ни один человек не может быть спасен без обличительной и преображающей работы Духа. Библия очень ясно учит, что все люди по своей природе восстают против Бога и враждебны против Христа. В Ефесянам 2.1 написано, что мы мертвы были, или неверующие мертвы по грехам и преступлениям, и по природе чада гнева, дети гнева. Неверующие люди названы детьми гнева, слепцами, противящимися. Все неверующие помрачены в разуме, Ефесянам 4.18, ослеплены сатаной, так что не могут понять духовных истин. И находясь в таком состоянии, они беспомощны и не способны что-либо осознать или уверовать. В Евангелии от Иоанна 6:44 есть такие слова. Иисус Христос говорит такие слова: «Никто не может прийти ко мне». Вот что Он говорит: «Никто не может прийти ко мне». Ну, там есть запятая, но это важный момент. Иисус говорит: «Никто не может прийти ко мне». Это значит, сам по себе человек или люди, и даже если у него будут люди другие, которые будут помогать ему прийти, невозможно, никто не может прийти ко мне, и никто не может привести ко мне. Но дальше есть продолжение, 6.44. «Если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Как Бог привлекает к себе, а именно таким же образом, Он посылает Духа Святого, который совершает обличение в сердце грешников. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет Отец, если Дух Святой не совершит свою чудесную работу в сердце грешника. Падшее человечество абсолютно не способно само по себе искать Бога. Поэтому вы, друзья, смотря на вас, я просто умиляюсь и радуюсь. Это чудо Божье. Ни один из вас не мог бы стать верующим по определению сам по себе. Присутствие ваше в церкви и то, что если вы действительно живой верующий, это чудо, которое по плечу только Богу. Поэтому вы ходячее чудо. В хорошем смысле, понимаете, да? Каждый верующий человек – это чудо Божье. Причем это чудо Божье ничем не меньше, чем, например, когда Бог раздвигал море или Иордан, и когда Израиль прошел по суху, ничуть не меньше, чем 10 казней в Египте. А я бы сказал больше, потому что море раздвинуть не настолько сложно, как раздвинуть сердца или подвигнуть греховное сердце по направлению к Богу. Это большее чудо. Вот почему я говорю, что это непосильная задача для нас привести людей ко Христу без Духа Святого. Поэтому Дух Святой ставит задачу: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Идите, научите, учите, говорите, но я буду делать эту работу вместе с вами. И, можно сказать, большую часть работы буду делать я. Поэтому не унывайте, когда люди не слушают вас и не хотят принимать. Эта работа не по плечу, просто вам в одиночку. Вы должны молиться, призывать имя Божие, уповать на действие Духа Святого и продолжать верно говорить истину. И тогда совершится чудо. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на то, как функционирует дух, и здесь мы видим, что Иоанн это описывает. Обратите внимание, на что направлено обличение Духа Святого. 8 стих. «Итак, Он, придя, обличит мир в трех вещах. О грехе, и о правде, и о суде». Это сложный стих, на самом деле. Важно понять. А как же все-таки действует Бог Дух Святой? Итак, первое, обличит мир о грехе. Здесь не идет речь об обличении виновного на суде, как я говорил, но здесь идет речь об обличении с тем, чтобы грешник понял реальность и ужасность греха и свою огромную нужду в Спасителе. Когда Бог Дух Святой обличает, грешник начинает понимать, насколько он ужасен в глазах Бога. Интересно, что обличит мир о грехе. Посмотрите, в единственном числе слово о грехе, не о грехах. Это значит, что идет речь о конкретном грехе. Дух Святой особенно выполняет миссию, чтобы обличить в конкретном грехе. В каком? О грехе, что не веруют в Меня. Интересно, очень интересно. Грех отвержения веры в Иисуса Христа здесь ясно обозначен. Именно этот грех, в конце концов, окажется проклятием для многих людей. Если вы выйдете на улицу и спросите у прохожих, а считают ли они себя грешниками? Конечно, мы грешники. Они даже вам перечислят все грехи или многие грехи. И их характеристика своих грехов будет в принципе соответствовать библейской в некотором смысле. Они могут назвать грех блуда, пьянство, сквернословие. Они это все понимают. Но задача Духа Святого еще более глубже. Он хочет, чтобы люди поняли, что грех отвержения Сына – наихудший грех. Наихудший грех. В Иоанна 3,18 написано: «Верующий в Него, в Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Итак, главная идея обличения о грехе состоит в том, чтобы обнаружить людей, которые не верят в Христа, и это есть конкретный грех, весомый грех, сломить их неверие и привести ко спасению. Второе, что делает Дух Святой, Он обличает о праведности. 10 стих. «О правде», правильнее было «о праведности, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидят Меня». Что такое праведность? Праведность – это то, что принадлежит Иисусу Христу по Его природе, как Святому Сыну Божьему. Не только Дух Святой обличает неверующих в их грехе, но также в том, что у них есть огромная нужда в обретении праведности. Если вы вспомните Нагорную проповедь, Иисус Христос, когда проповедовал эту замечательную, великую проповедь, Нагорную проповедь, ее цель была в том, чтобы показать, насколько высока планка для человека. Нагорная проповедь призвана для того, чтобы у человека открылись глаза, и он понял, что для того, чтобы попасть на небеса, он должен выполнить вот это требование, которое ставит Бог. Это очень ясно. Об этом написано в 20 стихе 5 главы Матфея. Я вам прочитаю. Это, кстати, ключевой стих всей Нагорной проповеди. Он говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Фарисеи, книжники – это были самоправедные люди. Они жили в грехах, но играли роль праведников. Он говорит: «Вот если вы такие, небеса вам не видеть, как собственных ушей. Чтобы попасть на небеса, вы должны быть праведными в абсолютном смысле слова». И об этом дальше 48 стих Матфея 5 главы говорит: «Итак, будьте». А какова же эта праведность? Он говорит: «Итак», представьте, люди собрались. Он говорит: «Хотите спастись? Хотим. Ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев». Хорошо, Иисус, а каков уровень этой праведности? И мы читаем в 48 стихе: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вау! Будьте совершенны, как совершенен Отец Небесный. Хотите спастись? Поработайте над своей святостью. И ваша святость должна достигнуть планки Бога. Фактически, Нагорная проповедь призвана к тому, чтобы показать, что человек сам не способен достичь праведности. Тогда есть выход. Он должен захотеть обрести эту праведность не в себе самом, а в Иисусе Христе, потому что он подходит по меркам праведности. Он абсолютно свят, абсолютно совершен. И здесь мы читаем, смотрите, как же доказывается праведность Христа, что Он подходит под эту планку. Смотрите, Он говорит, обличит мир о праведности. И в 10 стихе мы дальше читаем, что «Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». Смотрите, праведность Иисуса Христа настолько высока, что она равна Отцу, поэтому Он идет в присутствие Отца, и Отец Его принимает. И это доказательство, что Он абсолютно праведен. Он идет в присутствие Того, Которого Аввакум описал. «Чистым очам Твоим, Бог, не свойственно глядеть на злодеяния». Он идет в присутствие Отца и остается жив. Почему? Потому что Иисус абсолютно праведен. Итак, мир должен понять, своими потугами, силами он даже близко не подойдет к Царству Небесному. Нужна стопроцентная святость. Иначе в присутствии Бога каждый грешник будет уничтожен. Поэтому, чтобы попасть на небеса, для этого нужна стопроцентная святость и праведность. И эту праведность у нас нету, мы должны взять ее у Христа, которую Он дает каждому верующему. Мартин Лютер очень ярко описал сам процесс обмена, когда мы отдаем свою греховную одежду Христу, и когда Он отдает нам свою праведность. Мартин Лютер назвал это выгодным для человека обменом. Я вам прочитаю цитату. «Несравненная польза от веры состоит в том, что она объединяет душу со Христом, душу человека со Христом, как невеста объединена со своим женихом. Браки человеческие, пишет Мартин Лютер, есть жалкое подобие этого истинного брака между Христом и людьми или церковью. За этим следует, что все, что они имеют, становится у них общим, как добро, так и зло. Соответственно, верующая душа может хвалиться всем, что имеет Христос, и славить это как свое собственное. Христос же считает своим все, что принадлежит душе верующего. Давайте сравним то, что они имеют, и мы увидим неоценимую для себя выгоду. Христос исполнен благодати, жизни и спасения. Душа же человека полна грехом, смертью и проклятием. Итак, с одной стороны, благодать, жизнь, мир – это то, что есть у Христа. У нас проклятие, смерть и погибель, и мертвость. И дальше смотрите, что Лютер говорит. Итак, душа же человека полна грехом, смертью и проклятием. Теперь, стоит вере установиться между ними, как грех, смерть, проклятие становится Христовым, и в то время благодать, жизнь и спасение переходят к душе. Кто же тогда может полностью оценить значение этого царственного брака? Кто может осмыслить все богатства славы этой благодати? Богатый и божественный жених Иисус вступает в брак с бедной испорченной проституткой, избавляет ее от всех ее пороков и украшает ее всеми своими добродетелями. Это сказал Мартин Лютер. Он называет нас, грешных людей, духовными проститутками. И он говорит, царственный жених берет в жены проститутку и отдает все, что он имеет хорошее ей, и обретает весь этот грех, ложит на свои плечи. Богатый и божественный жених. Ее грехи не могут теперь уничтожить ее, поскольку они возложены на Христа и поглощены им. И она имеет эту праведность во Христе, своем муже, которым она может гордиться, как своим собственным, и которого перед лицом смерти и ада она может с уверенностью предъявить вместе со своими грехами и сказать, «Если я согрешила, это мы будем говорить с вами, если я согрешила, то мой Христос, в которого я верю, не согрешил, и все, что принадлежит Ему, также и мое, все, что мое, принадлежит Ему». Нам нужна праведность Христа. Иначе путь нам закрыт. И, наконец, Дух Святой обличит мир о суде. И мы уже подходим с вами к концу. Посмотрите 11 стих. «О суде же, что князь мира сего осужден». Дух Святой всегда праведно судит, в отличие от мирского суда. Он обличает людей в их ложной оценке Христа. Итак, о суде, что князь мира сего, то есть сатана, осужден. И более того, мы добавляем, и низвержен вместе с другими ангелами, которые восстали вместе с ним. Братья и сестры, дьявол был полностью поражен на кресте. Но исполнение победы над дьяволом будет в будущем, после тысячелетнего царства. Дьявол будет ввержен в озеро Огненное. Но победа на кресте уже сейчас достигнута. Можно сказать, что в словах Господа звучит особое предупреждение тем, кто выбирает мир. Знаете, князь мира сего уже осужден. Это значит, что те, которые идут за князем мира сего, они, может быть, третьего положения, либо вы идете за Христом, либо за князем мира сего, то есть за дьяволом. Итак, знаете, дьявол осужден. Это значит, что вас ждет та же самая участь, что ждет и дьявола. Нету среднего. Либо вас ждет участь, в хорошем смысле, небеса, радость во Христе, праведность, либо участь гореть в огне огненном, ужас и мучение всегда. Две реакции на обличение служения Духа Святого. Первое – покаяние, второе – отвержение. Послушай, человек, если здесь есть тот человек, который никогда не каялся по-настоящему, у тебя может быть две реакции – принятие истины и покаяние, отвержение и уход в противоположном направлении от Бога. Только знай, что те люди, которые откажутся и отвергнут Христа, согласно второго послания Фессалоникийцам 1:9, подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Это будет непременно с каждым, кто отвергнет обличение Духа Святого. Но те, которые следуют за Богом, знайте, да, христианская жизнь – это тернистая жизнь, сложная жизнь. Если вы живете по-настоящему христианскую жизнь, вам приходится платить цену за христианство. А если вы не платите цену, то, наверное, что-то не в порядке с вашей христианской жизнью. Так вот, если вы платите цену, хочу вас ободрить. Дух Святой, Бог и Бог Отец, Иисус Христос не оставили вас одинокими. Вообще, Отец послал и Сын послал Духа Святого, чтобы быть с нами рядом постоянно, поддерживать нас, утешать. И это лучше для вас, если бы даже сам Христос был сейчас рядом с вами. И второе, Бог берет вашу задачу, которая возложена на ваши плечи, свидетельство этому миру, жизнь христианская, жить по Христу. Он берет это в свои руки и помогает вам быть свидетелями, преодолевать все эти трудности, связанные с жизнью во Христе. В 1 Иоанна 4:4 есть такие слова: «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Итак, когда Бог призывает нас следовать тернистым путем, Он не оставляет нас одних. Братья и сестры, мы не одиноки. Будьте в этом уверены, если только на самом деле вы уверовали в Спасителя. Давайте помолимся. Великий Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты даровал нам Библию. В Слове Божьем мы можем ясно понимать, что Ты ожидаешь от нас. Господь, мы можем черпать отсюда утешение, мы можем исправлять наши нереальные ожидания и в то же самое время понимать, в чем состоит духовная жизнь и правильный путь за Тобой. Господь, помоги нашей церкви правильным курсом следовать за Тобой. Убереги нас от разочарования, от предательства. Дай нам уповать или научи нас упованию на Тебя, тогда, когда верить в Твои обетования бывает очень сложно. Благодарим Тебя, что Ты послал Духа Святого. И благодарим Тебя, что Дух Святой реально обитает сейчас с нами и в нас. Восхищаемся Твоим планом по спасению и славим Твое имя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.